Доброе утро! С вами психолог Роман Левыгин, и это 8-й выпуск подкаста «Полезные привычки». Сегодня стоит продолжить тему, начатую в прошлом выпуске, и поговорим о том, как можно организоваться, чтобы работать дома. Сейчас абсолютное большинство людей вынуждены сидеть дома в связи с карантинными мерами. На случай, если вы слушаете этот подкаст в каком-нибудь 2025 году, я вам скажу, что тут у нас в 2020-м бушует коронавирус, из-за которого по всей планете люди вынуждены сидеть на карантине и, соответственно, работать из дома. Освежить в памяти эти чудовищные события можно с помощью Википедии, или, может быть, Леонид Парфенов уже к этому времени выпустил на Медне про этот год. Так вот, многие люди сейчас столкнулись с необходимостью работать из дома. И судя по письмам, которые я получаю, далеко не все могут дома организоваться должным образом. Людей затягивает прокрастинация, просмотр новостей, телевизора, ютуба, онлайн-игры или что-то еще. Вот для таких людей я решил предложить несколько приемов, которые помогают в подобных ситуациях. Любое дело начинается с человека, который это самое дело собрался выполнить. В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы ваш сон был полноценным. Хорошо бы спать по 7-8 часов в сутки. Далее стоит сформулировать свое отношение к ситуации. Нужно сказать себе: «Я на работе, сейчас наступает мое рабочее время». Даже если у вас нет сейчас работы и вы дома сидите на карантине как на выходных, вашей работой могут быть домашние дела, чтение книг или самообразование. Это тоже деятельность, которая требует соответствующего настроя. Усилить рабочее настроение помогает переодевание в рабочую одежду. Кто-то пользуется духами, одеколоном, даже если находится дома в одиночестве. Некоторые женщины отмечают, что им помогает сформировать рабочий настрой, если они дома ходят в обуви с каблуками. Опять-таки, наличие в доме человека, который это увидит, не обязательно. Речь идет о том, что одежда может помочь сформировать рабочий настрой. Следующая важная задача в рамках подготовки к работе – это убрать отвлекающие факторы. В частности, стол стоит поставить в то место, где вам психологически будет комфортнее работать и где меньше будет отвлекающих факторов. Далее стоит позаботиться о главном отвлекающем факторе – мобильном телефоне. Сейчас самое время отключить всплывающие уведомления от мессенджеров и прочих приложений. Сам телефон, если он не используется в работе, лучше положить в другом помещении, например, в коридоре. Если телефон вам нужен по работе, то положите его на край стола, туда, где он не будет попадать в поле вашего зрения. И не берите его в руки, пока не наступит потребность совершить рабочий звонок. Также стоит отключить уведомления на компьютере, в частности, закройте в браузере вкладки с социальными сетями, новостями и прочим, что не связано напрямую с выполнением обязанностей. Не переживайте, у вас будут перерывы в работе, тогда вы посмотрите все это, если без этого не обойтись. И сюда, к отвлекающим факторам, стоит добавить еще один, казалось бы, неожиданный момент. Удивительно, но некоторые женщины отмечают, что они чувствуют себя лучше и работоспособнее, если утром вымоют мойку на кухне. Делюсь с вами этим наблюдением как есть, без интерпретации. Однако проверьте, если для вас это работает, то почему бы не пользоваться этим для повышения работоспособности? Теперь, когда мы разобрались с отвлекающими факторами, стоит позаботиться о том, что помогает вам работать. Для начала стоит позаботиться о звуковой обстановке в помещении. Если вам легче работать в тишине, то выключайте всю музыку. Кому-то наоборот, легче работать в окружении музыки или фоновых звуков, которые создают определенную атмосферу. Может, это будут звуки природы, звуки кафе, звуки офиса, звуки города или что-то еще. Все это звуковое сопровождение вы без труда найдете на ютубе или музыкальных площадках. Иногда здесь могут быть неожиданные варианты. Например, я знаю человека, который свою диссертацию написал, где бы вы думали, в баре. Именно в обстановке бара ему было комфортнее всего писать. Главная цель была достигнута. Так что если вы не любитель тишины, то подумайте, какое звуковое сопровождение вам подойдет больше. Экспериментируйте. Атмосферу в помещении можно создать не только звуками, но и запахами. Многих бодрит запах кофе. Обратите внимание, даже если вам запрещено пить по медицинским соображениям кофе, никто не запрещает использовать его запах для настроя на рабочий лад. Но не один кофе бодрит людей. Возможно, вам по душе будет запах жасмина, корицы, цитрусов, базилика, мяты, имбиря, хвои, розмарина или что-то еще вам виднее. Есть еще один фактор в создании атмосферы – это температура в помещении. Нередко повысить работоспособность и включенность можно, понизив температуру в помещении. Проведите эксперимент. Если для вас это работает, то можно использовать. Освещенность тоже имеет значение. Как правило, чем больше света, тем больше включенности в работу. Теперь рабочая обстановка создана. Настало время для составления плана дня. Для начала вам понадобится ежедневник. Это может быть как бумажный вариант, так и онлайн-вариант вроде Google календаря. Запомните важный принцип. Если у вас сложности с организованностью, то без ежедневника вам не обойтись, не геройствуйте. Первым делом внесите в ежедневник время для отдыха, это важно. Обозначьте себе все основные перерывы, большие и малые. Отметьте себе обеденное время. Учитывая, что сегодня мы говорим о работе из дома, то у многих есть домочадцы, которые тоже ждут вашего внимания. Запланируйте себе заранее время на рабочую часть дня, которое вы уделите им. Отношения – это важный момент в жизни, им не стоит пренебрегать. Что касается собственной работы, то вам виднее, как ее организовывать. Отмечу здесь, что нередко эффективным оказывается планирование рабочих процессов 15-минутными отрезками. Пока длится этот 15-минутный отрезок, вы ни на что не отвлекаетесь, занимаетесь только конкретной рабочей задачей. В это время вы даже не ходите в туалет или на кухню за стаканом воды. 15 минут можно потерпеть. Зато это здорово повышает продуктивность. Важной частью составления плана дня является расстановка приоритетов. Делать это удобно при помощи матрицы Эйзенхауэра. Представьте себе две ортогональные оси. Горизонтальная ось – это измерение срочности дел. Слева будут несрочные дела, справа будут срочные. Срочность имеется в виду, что у этого дела есть конкретный срок завершения. Например, представьте себе, что сейчас 9 утра, а одно из ваших дел – это совершить звонок, который нужно сделать до половины десятого. Это дело будет срочным. Вертикальная ось – это измерение важности. Снизу будут неважные дела, сверху важные. Начертите себе эту матрицу, затем отметьте в ней все предстоящие дела. Понятно, что в первую очередь стоит выполнять срочные и важные дела. А делами несрочными и неважными можно пренебречь в случае нехватки времени. Обратите внимание, что составление плана дня тоже занимает ваше время. Поэтому хорошо бы на этот процесс отвести время в вашем планировщике. Еще здесь важно отметить, что часть людей находится в состоянии депрессии. В этом состоянии прошлое, настоящее и будущее воспринимаются в темных негативных тонах. Человек не ждет ничего хорошего. Поэтому появляется апатия и неверие в позитивные изменения. Если вы в таком состоянии, то перед планированием дел на день стоит пофантазировать, как этот день мог бы быть проведен самым худшим и бездарным образом. Если бы вы все старались испортить и ухудшить, то как бы выглядел такой день? Затем стоит пофантазировать о том, как этот день мог бы быть проведен наилучшим образом. Что бы было, если бы вы везде приложили свои усилия в направлении улучшения ситуации? Нередко этот прием позволяет ощутить связь своей активности с тем, что будет в итоге. И если вы видите возможность несколько улучшить этот день своими усилиями, то это стоит сделать. Хорошего настроения к концу дня будет больше. Ну что, все приготовления совершены, все, что мешало заняться работой, убрано, все, что способствует работоспособности, учтено, план дня составлен, теперь самое время действовать. В процессе работы не забывайте отслеживать свой прогресс. Например, можно ставить себе галочки напротив тех дел, что вы выполнили. Вроде мелочь, но это позитивные эмоции. Если сталкиваетесь с большими задачами, то делите их на составные части в виде конкретных простых шагов. Есть еще один простой прием, который повышает удовлетворенность. Когда выполняете какое-то дело, старайтесь делать чуть больше, чем намечали. Например, если вы пишете диплом, то напишите на абзац больше, чем планировали. В каждом деле можно найти возможность сделать чуть больше, а значит чуть лучше. Если работа вызывает у вас негативные эмоции, раздражение, апатию, то полезно себе отмечать для отдельных рабочих задач свой уровень мастерства в них и степень удовлетворенности. Например, это можно измерять по 5-бальной шкале. Зачем это нужно? Опять-таки, это поможет при депрессии. В тяжелых случаях человек воспринимает все дела и задачи как бесполезные и угнетающие. А если начать отмечать степень своей удовлетворенности, то в конце дня можно обнаружить, что какие-то из дел, оказывается, могут принести удовлетворенность. В депрессии это важно увидеть и признать, тогда легче браться за дела. Если вы склонны бросать дела на полпути, то стоит поиспользовать социальный ресурс, чтобы мотивировать себя. Постарайтесь сделать так, чтобы о ваших задачах знали другие люди, например, коллеги по работе. Это повысит мотивацию довести начатое до конца. Вам же не хочется выглядеть несостоятельными в их глазах. Наверное, вы сталкивались с подобным приемом, когда человек бросает курить. Он сообщает всем своим друзьям, что бросил, и нередко это работает. Этот же принцип используется и в доведении дел до конца. Подумайте, как вы можете связать свои задачи с другими людьми. И напоследок пара рекомендаций по телефонным звонкам. Во-первых, лучше звонить, а не писать письма. Написание письма займет какое-то время. Потом человек не сразу ответит, потом он будет отвечать какое-то время. Если ваше дальнейшее продвижение в деле зависит от другого человека, то в большинстве ситуаций стоит позвонить, а не писать письма. Иначе в этой части дня легко начать прокрастинировать. И второе. Если вам нужно совершить ряд звонков, например, позвонить по работе, позвонить бабушке с дедушкой, позвонить родителям, позвонить друзьям, то лучше сделать все звонки блоком. Так вы будете меньше отвлекаться от основной деятельности. Вот основной список рекомендаций по организации своей работы дома. Не забудьте в конце дня подвести итоги. Что получилось хорошо? Что стоит улучшить? Что нужно учесть при планировании завтрашнего дня? Если организовывать свой день по-прежнему не получается, тогда попробуйте составить список причин, по которым эта организация не получается. Вот возможные варианты. Вы чувствуете, что организованность не стоит таких усилий или ничего не изменит. Вам мешает рассеянность. Вам мешают проблемы с памятью. Вам трудно понять, как организовывать вещи. Может, вы сталкиваетесь с неспособностью расставить приоритеты. Может, вы находитесь в состоянии внутреннего и внешнего хаоса. Может, властные фигуры вызывают у вас раздражение или сложности с подчинением. Может, мешает инфантильность, синдром Питера Пэна. Возможно, вы в депрессии. Или еще какая-то причина. Выписав эти причины, составьте круговую диаграмму, чтобы наглядно увидеть, какие причины и в каком масштабе вас дезорганизуют. Затем работайте над этими причинами самостоятельно или с психологом. На этом на сегодня все. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими советами по организации работы из дома. Напомню, сегодня с вами был психолог Роман Левыкин. Я работаю в Санкт-Петербурге, а теперь онлайн. С темами тревожных расстройств, депрессиями и созависимостью в отношениях. Связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru. До встречи в следующих подкастах!